Вячеслав и Светлана Богат. Лоран и перо судьбы. Книга первая. Первозданная вероятность. Пролог. Бремя. Мир Лорана не был справедливым. Это была аксиома, фундамент, на котором строилось его существование. Город Улей Аэтрия ярусами уходил в небо, и чем выше, тем больше там было света, воздуха и надежды. Наверху, в сияющих шпилях из белого камня и сияющего стекла, жили эльфы и люди-маги. Их воздушные корабли, похожие на диковинных птиц из металла и энергии, бесшумно резали облака. Их смех и музыка иногда долетали вниз, словно из другого мира. А внизу, в камнеподье, где солнце было бледным пятном за слоями смога и переплетением мостовых, ютятся такие, как он. Лоран, человеческий мальчик 11 лет, худой, как тростинка, со слишком большими для его возраста серьезными глазами. Его день начинался не с пения птиц, а с воя сирен очистителей воздуха, выгрызающих ядовитый туман за ночь. И заканчивался он не тишиной, а вечным грохотом механизмов глубинного завода, чей ритм стал сердцебиением камнеподья. Отец, сильный и добрый Гидеон, пропал 5 лет назад в подземных рудниках, добывая эфирные кристаллы, которые заставляли парить корабли верхних ярусов.
«Он стал частью камня», — шептались соседи, и Лоран представлял, как отец превратился в статую, затерянную в темных туннелях.
Мать, Элис, с утра до ночи сидела за дряхлой энергомашиной, чьи шестеренки скрежетали, а мерцающий фиолетовый свет портил ей зрение. Она шила кафтаны для стражников и платья для служанок с верхних ярусов. Ее пальцы были вечно в уколах и шрамах, а спина согнута от бесконечной работы. Лоран помогал как мог. До школы он бежал на сборочный конвейер, где собирал пропавшие болты и винтики, которые потом сдавал надсмотрщику за жалкие гроши. После школы к старьевщику Гриксу, уродливому, но не злобному гоблину, который платил ему за краденные детали от списанных механизмов. Иногда, если Лоран выглядел особенно истощенным, Грикс подкидывал ему лишнюю монету или кусок съедобного, хоть и черствого, белкового батончика. А по ночам, когда мать спала убитым сном усталости, он выходил на крышу своего барака. Здесь воздух был чуть менее густым, а сквозь вечную пелену смога иногда проглядывали звезды. Он доставал свой тайный клад – несколько ржавых листов металла, отломанных от старого резервуара, и уголек. И он рисовал. Он рисовал то, чего не видел никогда. Леса, полные красок, как в старых книжках. Огромное, незатянутое смогом солнце, которое согревало бы кожу. И еду. Много, много еды, сочащейся соком и пахнущей невыносимо вкусно. Его жизнь была серым предсказуемым циклом голода, усталости и тихой, приглушенной безнадеги. Он уже почти смирился с этим. Почти. Пока однажды ночью все не изменилось. Глава первая. Сияние в груди отбросов. Лоран возвращался от Грикса, за пазухой прижимая маленький, но тяжелый мешочек с болтами. Путь лежал через завалы, гигантские горы промышленного мусора, трупов машин и отбросов с верхних ярусов. Здесь царил свой закон, и днем здесь было опасно, а ночью смертельно. Но это был единственный короткий путь
домой. Внезапно небо, и без того темное, потемнело окончательно, сгустившись в свинцовые тучи. Пахнущий серой и озоном ветер рванул с новой силой, и хлынул ядовитый ливень. Капли размером с горошину оставляли мелкие ожоги на коже и разъедали ткань. Лоран, подняв воротник куртки, бросился искать укрытие. Он споткнулся о выступающую из груды хлама металлическую балку и, с размаху полетев вперед, кубарем свалился в узкую расщелину между двумя мертвыми ржавыми генераторами. Удар о землю отозвался болью в боку, но здесь, под нависающим козырьком из обломков, было почти сухо. Отряхнувшись, он поднял голову и замер. В самом углу расщелины, на груди почерневшего от времени шлака, лежало нечто, излучавшее слабое, теплое сияние. Лоран пополз ближе, затаив дыхание. Это было перо, но не птичье. Оно было длиной до его предплечья и казалось выточенным из чистейшего прозрачного хрусталя. Внутри, словно золотые нити, пульсировали и переливались прожилки. Дождь, стекая по нему, не оставлял грязных разводов, а собирался в чистые, сверкающие капли, скатывающиеся вниз. Сердце Лорана забилось чаще. Осторожно, как дикого зверька, он протянул руку и коснулся пера. Оно было невероятно теплым, как живое, и эта теплота проникала в пальцы, разливаясь по руке приятной, успокаивающей волной. От него исходило тихое, едва слышное гудение, похожее на колыбельную. Не раздумывая больше, он схватил перо и, прижав к груди, вылез из укрытия. Ливень уже стихал. С пером в руке он побежал домой, не чувствуя под собой ног, не замечая привычного ужаса завалов.